как говорят, когда французская столица все-таки восстала и пала Бастилия, то в Бастилии нашли всего несколько заключенных, причем за какие-то мелкие криминальные дела, а не политических заключенных, но нашли очень много арестованных книг. Иными словами, книги были заключены в Бастилию как пленники режима. Поэтому оказывается, что книги порой бывали опаснее людей, и мы хорошо сейчас это видим на примере современной путинской России, которая боится текстов, боится поэзии, боится драмы, боится сцены.
Всем привет, это Полина Арансон и подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров. Сегодня, как всегда, мы будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? Зачем нам нужна свобода? И как мы ей распоряжаемся? И сегодня мы будем говорить о свободе и революции. О том, какое значение для нас сегодня до сих пор имеют наследие французской революции, какое значение для нас до сих пор имеет триада свобода, равенство и братство. И с нами сегодня в студии культуролог, доктор гуманитарных наук, автор книги «Кровавая заря в Париже. Французская революция как медийное событие» Денис Ханов. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер и спасибо за приглашение.
Денис, ты уже давно занимаешься изучением истории французской революции и вообще истории XVIII века. И я хотела бы начать наш разговор с вопроса о том, насколько вообще идеи французской революции, свобода, равенство и братство, они до сих пор актуальны для нас сегодня в 21 веке.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за возможность сегодня участвовать в нашей передаче, в разговоре о теме «Свобода». Для меня это действительно большая честь, потому что довольно редко бывает... Скажем, когда современную журналистику интересуют такие якобы антикварные темы, как история французской революции, я говорю якобы, потому что, мне кажется, нет ничего более актуального для современного европейского мира, чем то, что происходило в 1789 году. И вообще, если мы немножко, может быть, опускаемся в некую мистику, то у чисел, и у цифр или у годовщин тоже есть некий свой внутренний язык. 1789 и 1989 – это символические, скажем, даты, период, когда в Европе происходило довольно резкое изменение политического ландшафта, политической культуры. Мы, многие из нас еще помнят, как в конце 80-х годов 20 века именно тема свободы стала, ну, действительно всемирной, глобальной. То есть рушился на наших глазах Варшавский блок, разрушался железный занавес, он проржавел тогда насквозь, и он действительно рухнул под своей собственной тяжестью, и мы как-то вот ворвались или ввалились в пространство свободы или впали в нее, наверное, толком не поняв, что произошло. Возможно, в этом кроется и то, что... Восточная Европа на протяжении последних 10, а то, может быть, и 20 лет стала стремительно терять свободу. И, к сожалению, опять же, многим из нас пришлось пережить, или мы сейчас это переживаем, то, что можно было бы назвать воспоминаниями о свободе. Мне кажется, это довольно печальная, скажем, судьба или наказание для тех, кто помнит свободу. Я часто, когда читаю мемуары, поэта и писателя Серебряного века Михаила Кузьмина, его дневники, я больше всего переживаю, условно говоря, за то, как ему приходилось вспоминать свободу, вспоминать, скажем, тот короткий период Серебряного века международной действительно космополитичной культуры, которая не знала государственной границы и, скажем, паспортных контролей, которая не знала охранников, пограничников и таможенников, и которая себя чувствовала великолепно в Ницце, в Париже, в Берлине, и действительно была международной культурой тех, кто стремился к чему-то новому и светлому. А сейчас мы видим, как эта идея конца 20 века распадается. Однако, надо сказать, что действительно эти переломы и, может быть, даже некая потеря свободы, ее нужно искать в прошлом, ее нужно искать в амбивалентности французской революции, ее надо искать в внутренних противоречиях культуры просвещения, политической культуры прежде всего. Нужно искать ее, наверное, в каких-то скрытых иерархиях философии просвещения, где, с одной стороны, действительно до сих пор на фасадах французских городов и мэрий есть, скажем, призыв к свободе, равенству и братству, но не становится ли он просто вывеской? Не рушится ли эта идея? Так вот, поэтому, я думаю, действительно стоит вернуться в 1789 год, который оказывается очень актуален. И я закончу, может быть, свое короткое введение тем, что когда я писал монографию вместе с коллегой о французской революции, как-то получается, что проникаешь в другие сопричастные зоны. Я даже попал в зону анекдотов о французской революции. И здесь речь идет о том, что ученик спрашивает одного китайского мудреца современности, нашей с вами современности, о том, а каково значение французской революции для современности. И после долгого молчания этот мудрец или учитель говорит: «Поживем, увидим». То есть, с одной стороны, он не сдал революцию в архив, она не запечатана где-нибудь в какой-то папке или в коробке, а оказывается, что мы еще почувствуем когда-то, может быть, в будущем, влияние этой революции на, по сути дела, глобальное пространство.
То есть мы сегодня пока даже на самом деле не можем до конца осознать все значение этого события.
Так считает герой анекдота. Я думаю, что, конечно же, последние 200 с небольшим лет, которые прошли после начала французской революции, они уже позволяют нам увидеть какие-то результаты этого периода. Конечно же, я думаю, что главным результатом стало то, что власть в Европе, я бы даже сказал, скорее всего, именно в Западной Европе, потому что, увы, здесь небольшое ответвление. После падения железного занавеса наша, может быть, иллюзия о том, что из Европы получится некое единое демократическое пространство, эта идея пока что иллюзорна. Мы видим, что даже расширение европейского сообщества как сообщество ценностей прежде всего, да, в начале, в 50-е, 60-е годы, это были экономические интересы. А это была некая попытка преодоления экономических кризисов после Второй мировой войны. Но сейчас, конечно же, европейское сообщество, несомненно, является неким каталогом ценностей. И в этих ценностях, конечно же, присутствует французская революция, так же, как там присутствует, условно говоря, даже греческая демократия, не говоря уже о символике и, собственно говоря, о поэзии Шиллера и о Бетховене. То есть все это пропитано некими аллюзиями на тему, скажем, наших представлений о греческой демократии, об Афинах. Да? Это, кстати, тот период и тот город-государство или полис, который вдохновлял и тех, кто создавал французскую революцию. Сама революция пропитана этими визуальными ценностями и элементами, об этом мы, может быть, поговорим чуть позже. Но если мы говорим о главных результатах для нас сегодняшних, то французская революция поставила точку в сакрализации власти. В Западной Европе феодализм закончился скорее ментально. Ясное дело, что весь XIX век это все-таки еще был довольно медленный процесс, где в разных странах Европы, будь то империя Габсбургов, немецкие земли, Италия и так далее, феодализм постепенно уступал свое место, скажем, либерализму, да, либерализму политическому и экономическому. Но идея того, что правитель от Бога и только подотчетен Богу, эта идея сакральности власти была прервана, и прервана она была тем, что французская революция, я сейчас не буду вдаваться в идеи, скажем, более тонких каких-то политических группировок, французская революция вместо божественной власти представила власть как некий концентрат, как некий сгусток идей самого общества. Это требование общества к власти, при этом власть не находится где-то вне этой группы, этой общины. Это, если так фигурально выражаться, это не какая-то люстра над нами, на которую мы смотрим снизу и не можем дотронуться. А власть находится в гуще людей, она произрастает из народа. Да?
Ну, то есть это не люстра, а конструктор Лего, который мы собираем совместно, да?
Да, да, несомненно. То есть он здесь, рядом, все элементы у нас, мы сами выбираем, да, то есть идеи. Никто никогда в период абсолютизма не выбирал французского короля. Это когда-то происходило в древние-древние ранние феодальные времена. Но вместо вот этой мистической связи между Богом, который коронует правителя. И самим правителем вместо этого появилась идея нации. И нация — это, опять же, продукт французского просвещения, энциклопедистов, ну и потом, естественно, как политическое понятие, это еще и понятие самореволюции. Нация стала, скажем, да, самопровозглашенным, несомненно, но источником власти, ее легитимации, ее обоснования. И, с другой стороны, это не новый диктатор. Да? К сожалению, мы знаем, что весь 20 век показывает, как просвещение может споткнуться. Да? Mm-hmm. Сколько есть всевозможных камней преткновения, всевозможных ям и так далее, куда можно упасть и скатиться в диктатуры, из демократии на самом деле. Но это действительно принципиально важный водораздел. Плюс это отмена того, чтобы мы могли назвать обществом судьбы. То есть феодализм — это, условно говоря, как получилось. Да? Мы помним Бомарше, «Женитьба Фигаро», последний акт, его отчаянный, грустный, гневный монолог в саду, где граф охотится за его невестой, там, право первой ночи. Здесь, правда, Бомарше, конечно, немножко насочинял, потому что это право было давным-давно отменено, это пережитки феодализма 12-13 столетия, да? Но, естественно, в 18 столетии здесь все годилось для антиаристократической пропаганды, и это действительно, несомненно, так и было. Да? То есть в этих обстоятельствах несчастный, измученный ревностью, подозрениями Фигаро, в саду говорит о том, что бы я ни делал, кем я только не работал, я там, где я есть, бесправный, ничтожный, бедный и зависимый. А вам, господин граф, нужно было только родиться. То есть это была такая теория случая. Это было прервано именно появлением, значит, всеобщей декларации прав человека и гражданина. Возвращаясь к Французской революции, это было вторым завоеванием. То есть теперь Фигаро открыты все пути. Теперь человек активный, проактивный, находчивый, энергичный, может создавать свою карьеру. Понятное дело, что это не было моментальным освобождением всех от всего, но французская революция так или иначе провозгласила универсальный характер прав человека. И как бы в самой преамбуле мы уже видим, что человек рождается свободным. Да, французская революция, что еще интересно, мне кажется, как некое культурное явление, объединила в себе различные философские направления, скажем, размышления, то, что мы называем «Zeitgeist» или «дух времени», и получилось так, что, конечно, это некое упрощение, но казалось, особенно тогдашним наблюдателям, что французская революция – это ожившая энциклопедия просвещенцев, что это Дидро, Руссо, Вольтер, Монтескье, которые ожили, и, условно говоря, вот их тексты. Да, эти тексты из типографии и из энциклопедии превратились в политическую программу, они стали политической реальностью, некой инструкцией к действию. Это, конечно же, привело очень многих к ощущению того, что да, на их глазах осуществляется действительно смена времен. И что интересно, в разных языках, во французском и в немецком языке, использовались понятия театральности. То есть, например, да, в немецком языке и так уже существует понятие Naturschauspiel, да, некий спектакль природы или природное действо. Но, например, и в английской литературе, и те, кто рефлексировали на тему революции, те, кто за ней наблюдали, часто упоминали в своих рецензиях, в статьях, в воспоминаниях или в письмах понятие со сцены. Например, французская революция как для кого как восхитительный спектакль или как чудовищное действо, да, или представление. То есть понятно, что аудитория конца 18 столетия, естественно, те, кто были в состоянии говорить, а ясное дело, что было множество групп, которые молчали, их свидетельства, их, скажем, эмоции для нас, как правило, неизвестны. Это крестьяне, это мелкие городские рабочие, это, допустим, не знаю, бедные монахи или монахини, которые, может быть, с трудом умели писать и читать. То есть, так или иначе, голоса французской революции — это голоса среднего класса, просвещенной, образованной аудитории. Это те, кого мы называем может быть, сегодня фрилансерами, да, представители свободных профессий, это журналисты, это писатели, поэты, тот же Бомарше, например, да, который был и журналистом, и политическим деятелем, и исполнял различные тайные поручения двора. То есть это такая универсальная личность эпохи Просвещения, но это так или иначе интеллектуалы, которые могли говорить, да, то есть их голоса мы слышим. И в какой-то степени можно задать ядовитый вопрос, а действительно ли была французская революция? Иными словами, или это то, что они написали нам и оставили о французской революции? Благо, у нас имеется такой, скажем, интересный пласт свидетельств, как размышления врагов французской революции. А это тоже очень важный момент. И опять же, даже враги, скажем, те, кто не принимали революцию на разных этапах, они тоже, было очевидно, что их захватило это действо, потому что, с одной стороны, это интеллектуальный взрыв, с другой стороны, это еще и то, что мы унаследовали от французской революции уже в 20-м столетии, я думаю, особенно в 21-м, это массовая политика. Это те, кто вышли на улицы, потом они выходили на улицы регулярно, все 19-е столетие, 1830 год, июльская революция и как бы волна революции по Европе. Далее то, что называется «Весна народов» 1848 год. Это, опять же, революции, которые охватили, условно говоря, от польских провинций Российской империи до Италии. Да? И потом это, конечно же, и 20-е столетие. К сожалению, у массовой политики была и темная сторона, это еще и популизм, и различные тоталитарные движения. Фашизм был массовым явлением, нацизм был массовым явлением, большевизм был массовым явлением. То есть таким образом получилось, что французская революция вывела на политическую сцену массовку. Да? Не всегда хор, но массовку точно. Это еще одно новшество тогдашнего периода, потому что до этого, условно, конечно же, это немножко клишейно, политика была кабинетной. Да? Министры сменялись по воле или по прихоти любовниц короля или королевы, они могли меняться в результате падения какой-то дворцовой группы, как, например, Шуазель, и так далее, и так далее. Или просто по капризу Людовика XV, который был абсолютно неуравновешенным королем, или слабого Людовика XVI. Здесь получается, что массовость становится элементом политики, она требует, конечно же, языка популизма. Ну, как бы на данный момент, я бы сказал, самым таким уже мутантом этой политики или оборотной стороной, конечно же, является трампизм, да, то есть трамповская община, я бы сказал. И тут интересно, что мы видим, что сворачивается идея просвещения, и опять на сцену выходит нечто религиозное. То есть политика начинает обретать черты, наверное, религиозной общины, некой группы, которая начинает слепо, некритически верить своему вождю, который приобретает, да, некие мессианские черты. И мы видим очень хорошо, как Трамп это использует. Он такой новый техасский мессия, да, который, значит, своим скрипучим голосом призывает спасти страну, вернуть ее, то есть это обетованное нечто, да, и так далее, и так далее. То есть надо сказать, что это не моя мысль, это мысль куда более выдающихся людей. Тот же Теодор Адорно еще в период окончания Второй мировой войны рефлексировал на тему просвещения, которая является некой матерью французской революции, но дитя ее оказалось вот таким довольно непослушным ребенком. И он говорил о том, что да, просвещение тоже таит в себе некие механизмы тоталитаризма, давление, он знал, к чему пришла Европа после обещанного царства разума, а разум превратился в технологию убийства.
Ты знаешь, мне кажется, что вот ты сейчас говоришь о том, как идеи французской революции, идеи просвещения могут действительно пойти по скользкой дорожке, да, заблудиться в коридорах истории. И об этом очень интересно пишет американский философ, прекрасная Марта Нусбаум, авторка замечательной работы «Почему любовь важна для справедливости». Она написала замечательную книгу о политических эмоциях. И начинает она ее как раз с экскурса в историю «Женитьбы Фигаро», между прочим. И речь там идет в ее анализе именно о том, что Фигаро, с ее точки зрения, в общем-то, неправильно ест бутерброд со свободой. Он продолжает видеть свободу как способ реализации своих притязаний на статус. Что Фигаро оскорбляет, собственно, в этой жизни? То, что действительно графу все положили прям в колыбельку, а ему пришлось за все бороться, включая любовь прекрасной женщины. И для Фигаро идея свободы заключается не столько в равенстве, сколько в симметрии. Да, дайте мне столько же, сколько дали им. И тогда, в принципе, картина мира для него оказывается полной. Но в сюжете «Женитьбы Фигаро», в ее интерпретации Моцартом, как пишет Нусбаум, есть еще одна идея свободы, в которой вот идея братства, точнее, скорее даже сестринства, гораздо более ярко выражена. Да? Это та идея свободы, которую в сюжете уже моцартовской оперы, а не сценария самого Бомарше, это идея, которую там представляют женщины. И Керубина, и Сюзанна, ее служанки, да, они воплощают в собой эту идею свободы как любви. Любви к другому, не такому, как ты сам. Любви как способу быть несовершенным. Любви как возможности существовать с другим без борьбы и конкуренции. Это идея, которая совершенно чужда мужским персонажам этой оперы. И Нусбаум в ее в этом анализе, она говорит о том, что вот в идее свободы просвещения французской революции был как бы еще и вот этот поток, который оказался реализован, скажем так, он оказался менее проявлен, чем те идеи свободы, которые продолжают воплощать Фигаро, да, идеи свободы как борьбы за перераспределение привилегий.
Это действительно очень интересная интерпретация. Я соглашусь с авторкой. Когда я исследовал другую оперу Моцарта «Дон Жуан», у меня были параллельные, скажем, встречи с героинями и героями его оперы «Женитьба Фигаро». Там всего несколько лет между ними, и на самом деле обе оперы, казалось бы, были популярны настолько именно, скажем, не в столице империи, не в Вене, а именно в Праге, потому что в Праге были премьеры, и во многом Фигаро поддерживал Иосиф II, который собирался подать некий музыкально-политический сигнал высшей аристократии о том, что вот это император, который нацелен на реформы общества. Правда, его реформы во многом не поняли даже те, для кого эти реформы создавались, например, крестьянство. Но так или иначе, я думаю, что во многом, что в пьесе, что в опере, которая, конечно же, была максимально деполитизирована, потому что сама пьеса была скандалом конца французского королевства или старого режима, и мы хорошо помним, что это действительно был глобальный скандал, который даже отразился в версии 20 века о Моцарте. Мы хорошо помним, значит, «Амадей», где двор собирается специально, чтобы обсудить этот текст, и Иосиф говорит о том, что его сестра Мария Антуанетта уже боится волнения народа и так далее. То есть мы видим, насколько пьесы, даже комедии, становились политическим материалом. А в опере, с одной стороны, есть действительно, это опера буффа во многом по своему жанру, комическая, веселая опера с периодическим диванами. Плюс, конечно, не будем забывать, что цензуру обходили по-разному. К сожалению, в современной Восточной Европе мы опять видим, что приходится читать между строк, мы опять видим, что накладываются запреты, арестовываются книги. Кстати, опять же, на уровне анекдотов, как говорят, когда французская столица все-таки восстала и пала Бастилия, то в Бастилии нашли всего несколько заключенных, причем за какие-то мелкие криминальные дела, а не политических заключенных, но нашли очень много арестованных книг. Иными словами, книги были заключены в Бастилию как пленники режима. Поэтому оказывается, что книги порой бывали опаснее людей. И мы хорошо сейчас это видим на примере современной путинской России, которая боится текстов, боится поэзии, боится драмы, боится сцены. Так вот, если мы возвращаемся к Фигаро, я согласился бы с авторкой. Да, он во многом следует по лекалам феодального общества. Он во многом действительно хотел бы быть графом, поэтому, например, очень хорошо это и музыкально, и, скажем, текстуально выражается в самой опере, когда во время судилища, которое возглавляет граф, Фигаро говорит, что он вообще благородного происхождения. И все тучи же хихикают, и граф для того, чтобы просто-напросто срезать эту идею на корню, он говорит, ну и кто твои родители, и где они, потому что нет ни места, откуда, как правило, происходил титул, да, ни земли, ни угодий, и непонятно, кто они, а потом оказывается, что все совсем наоборот. Но так или иначе, Фигаро прибегает к этой защите, что вот он тоже благородный человек, и что нельзя с ним так обращаться. И опять же, я соглашусь с авторкой, когда мы говорим о женских образах. И здесь можно сравнить ту же Сюзанну, например, с Церлиной из «Дон Жуана», где во многом она крестьянская девушка, да, то есть крестьянка, о которой Донна Анна так презрительно говорит в своем речитативе, и это нередко сейчас используют в постановках, чтобы подчеркнуть некие такие социальные различия. Но, например, тот же Адорно, который увлекался оперой 18 столетия, он написал короткое эссе, которое посвятил Церлине, и ее, в принципе, обозначил как будущую гражданку, то есть именно не крестьянку, а гражданку, то есть носительницу некоего политического начала, политической идеи. И она превращается именно вот эту ситуаен, да, то есть как бы во французской лексике, в гражданку. Хотя мы хорошо помним, что та же декларация прав человека и гражданина не подразумевала декларации прав гражданки. Потому что в разных языках, в том числе, включая французский, мужчина и, допустим, и человек — это некие, ну, там можно запутаться или подменить понятие, когда захочешь, да, на бумаге. И тем самым Олимпия де Гуш, знаменитая французская, скажем, политическая деятельница, которая участвовала в различных клубах политических, пока их якобинцы, кстати, не запретили. Да? То есть мы, с одной стороны, привыкли с советской школы слышать якобинцы как о максимально прогрессивных, но никто почему-то не говорил нам о том, что они, скажем, закрывали или запрещали женские политические клубы. Да? Здесь они сохраняли некую странную связь с феодальной культурой, где женщина из политического пространства исторгалась. Но это отдельная история, потому что тогда нам придется посвятить еще один час образу женщины в позднем, скажем, французском феодализме. Это очень увлекательная тема, но сегодня, видимо, все-таки не об этом. Так вот, да, я здесь могу только согласиться с тем, что Фигаро просто завидно, но Сюзанна, она борется за себя. Если ее репутация пострадает, все, она не нужна будет и Фигаро тоже. Образ Церлины и образ Сюзанны, он в опере переживает некий кризис кратковременный. То есть то, что Фигаро подозревает, если на его сторону встала бы там отец и мать, и не было бы вот этого забавного переодевания, где она доказала бы ему, что она его может обвести вокруг носа, и что она... Это ее триумф, триумф женской борьбы и на самом деле одиночества. Потому что в этом обществе, и, к сожалению, 19-е столетие после революции ничего не изменило, а может быть, даже усугубило некое бесправное состояние женщины, в этой ситуации ей приходится бороться, или им обеим приходится бороться за себя. Потому что оступись, стань ты жертвой, то тогда все, твоя репутация потеряна, и граф в лучшем случае подарит тебе перстень, а потом ты будешь, собственно говоря, изгоем. И 19 век с Бидермейером, со всем тем, что он вогнал, скажем, женщину в пространство за семью печатями, за дверьми и так далее, и посадил за пяльца, но это, конечно, некий оборотный момент просвещения. Не зря совсем недавно вышла книга под названием «Просвещение. Лже-друзья» или «Мнимые друзья». То есть, с одной стороны, берутся нарративы просвещения, права, эмансипация и так далее, и показывается, как все-таки это было не для всех. Так же, как и права избирательные долгое время были только для городской, мужской, экономической элиты. во многом, да.
Да, совершенно верно. И когда ты вот в самом начале говорил о воспоминаниях Михаила Кузьмина и о его воспоминаниях о свободе, о прекрасном времени и месте, когда какие-то замечательные просвещенные люди путешествовали по всей Европе и создавали там какие-то сообщества и распространяли замечательные идеи, как раз хочется спросить, а кому была доступна эта свобода? То есть это ностальгия по этой свободе, а это ностальгия какой-то привилегии, может быть, на самом деле, о той форме свободы, которая была доступна вообще далеко не всем.
Да, это, конечно же, элита, а с другой стороны, это открытая элита, это элита французской модели постнаполеоновской культуры, когда, по сути дела, происходило объединение старой элиты, еще ancien режим, с новой наполеоновской элитой, и она, в принципе, примирилась внутри себя в период Наполеона III и, в принципе, плавно перешла в элиту республики со всеми перетурбациями 19-го столетия. И к началу Первой мировой войны эта элита была открыта и к тому, чтобы кооптировать, может быть, не социально, но, по крайней мере, культурно и в области искусства, кооптировать людей, которые, собственно говоря, могли быть сыновьями или дочерьми крестьян или мелких ремесленников. Да? Это не всегда история Сезанна, это еще и история Ван Гога. Да? Ну и таким образом мы хорошо понимаем, что для меня, например, суть этого столетия, нет, наверное, не столетия, а суть этого периода, Серебряный век, казалось бы, 100 лет, да, но в любом случае это был короткий период. Бердяев вообще говорит, по-моему, чуть ли не о нескольких десятилетиях. Да. Говоря, кстати, о том, что Серебряный век для российской культуры во многом был именно единственным российским ренессансом, как ни странно. Да. Так вот, этот период для меня, скорее, символически заканчивается именно в жаркие дни июля-августа 2014 года. И здесь я когда-то очень увлекался мемуарами графа Кесслера, человека действительно просвещенного, представителя тогдашней немецкой, скажем, и ЛГБТ-элиты. И так вот он вспоминал где-то, по-моему, в 2011 году, как он утешал Родена после какой-то разгромной рецензии, рядом с ним была русская балерина и еще кто-то, представитель какой-то другой культуры, я уже сейчас подзабыл. И вот они встретились с рыдающим Роденом в отеле и утешали его. И сам граф упомянул, что вот здесь, значит, он говоря, русская, австриец, немец, и вот мы утешаем все вместе французы. Да? И это он сам отметил в своей записи, хотя это был круг людей, с которым он ежедневно встречался. И потом это, естественно, все разрушилось в 2014 году, и это то самое, скажем, омертвение Европы, которое когда-то интенсивно, по сути дела, весь авангард европейский, что в музыке, что в живописи, что в театре, создавался именно благодаря подобным уникальным культурным общинам, которые вырастала поверх различных границ. Можно было сесть на поезд в Петербурге и оказаться в Ницце через несколько дней и работать над новой партитурой. Или поехать в Веймар, или в Байройт, или еще куда-то. Тем самым мы это хорошо видим по, собственно говоря, такому явлению, как Дягилев, всем тем, кто его окружал. А это были и испанские живописцы и так далее, и французские теоретики культуры. И потом все это рухнуло, но сейчас в какой-то степени, после падения железного занавеса, эта ситуация, казалось бы, восстановлена совсем в других условиях и совсем по другим формам, но теперь мы видим, что опять же пришла война, и она разрушила целый ряд связей, она убила многое в этом процессе, многое придется восстанавливать заново из руин, придется преодолевать боль, страхи, отчуждение, все то, что происходило, конечно же, и после Второй мировой войны. Но это уже, опять же, другая тема.
Вот если вернуться назад, отмотать пленку к французской революции, то, что ты пишешь о тех формах медиа, можно даже сказать, наверное, масс-медиа, которые возникали в тот период, кажется, и было предтечей вот этих культурных связей, вот этих сообществ, которые возникали уже в последующее время. Ты рассказываешь в своих публикациях очень интересно о том, как, по сути дела, французская революция стала периодом зарождения сенсоциализма, да, началом массового потребления масс-медиа и появлением новых форм вот этих вот масс-медиа, тогда, например, в форме травелогов. Да. Мне очень нравится твоя мысль о том, что описывая события французской революции, банальный путешественник сразу превращался в комментатора и эксперта. И это, в общем, то, что мы сегодня видим на примере социальных сетей. Вот как тебе кажется, те формы медиа, которые существовали во времена французской революции, отчасти были ей порождены, ту роль, которую играли перформативные практики, мы уже говорили про оперу, ты упоминал театр, и ты пишешь об этих, казалось бы, культурных формах, ты пишешь о них как о формах масс-медиа. Вот чем они отличаются от тех форм масс-медиа, которые мы имеем сейчас и которые тоже как бы вроде бы транслируют идеи свободы или рассказывают нам о том, что происходит в мире, которые даже, может быть, позволяют нам самим превращаться из банальных наблюдателей в экспертов? Где ты видишь различия?
Я бы, может быть, хотел начать с того, где я вижу их схожесть. Я думаю, что схожее – это то, что во многом современное общество ближе к периоду французской революции, потому что что тогдашние европейцы, что европейцы сегодняшние, мы живем в период разломов истории, мы живем в период землетрясений, мы видим глубочайшие трещины, впадины, мы видим и слышим, как все трясется, меняется, рушится, лопается, видоизменяется, до чего не дотронься, все оборачивается чем-то другим. Это период нестабильности. И это, конечно же, влияет на то, что мы называем, и в антропологии это довольно интересное направление, это некая антропология эмоций, коллективных эмоций, которые связаны с тем, как общество реагирует на резкие изменения ситуации, на окончание стабильности. И действительно, для многих тогда французская революция, хотя это ложное впечатление, но для многих в восприятии революции была настоящей цезурой. Вот взяли и отменили старый феодальный мир. И отменили его буквально в течение нескольких месяцев. Мы все еще, особенно французы, так или иначе отмечаем день взятия Бастилии. Он даже вошел в позднесоветское кино, в такой некий алкогольный, скажем, дискурс, что можно отметить и выпить. Да? Мы хорошо помним «Любовь и голуби», да? Где даже французская революция есть повод как бы приложиться к бутылке. Но суть не в этом. Суть в том, что для многих вот 14 июля все вот разрушилось. С разрушением Бастилии, как бы вот она, эта революция, и мы из школьных учебников сохраняем до сих пор это клише. Хотя на самом деле все длилось долго, тлело, потом начинало загораться, и уже где-то даже в начале 80-х годов 18-го столетия путешественники замечали, что общество бурлит, что там в провинции, среди дворянства и среднего класса начинается некая форма, скажем, такого нервозного отношения к власти. Начинается циркуляция, скажем, листовок и других СМИ, которые направлены против двора. И, конечно же, революции предшествовали не только экономические и даже сельскохозяйственные проблемы, как, например, неурожай и голод, там, повышение цен на хлеб и так далее, но предшествовали и бурные эротического характера и даже очень театрального характера скандалы. Например, знаменитая афера с колье, которую когда-то Александр Дюма использовал в качестве сюжета для своего романа одноименного, и потом и этот сюжет даже использовали в современной опере конца 20-го столетия под названием «Версальские призраки». Так вот, в результате получается, что те СМИ, которые привели к ускорению французской революции, они, конечно же, пережили революцию, и мы до сих пор с ними работаем. Так или иначе, мы хорошо знаем, что французская революция распространялась на бумаге, она распространялась рисунком. Это была, например, порнографическая карикатура, направленная против двора. Против, в основном против Марии Антуанетты и ее окружения, так называемого такого закрытого королевского общества, но распространялась она, конечно же, с политической целью. Странным и даже несколько страшным образом это воплотилось потом незадолго до падение российской монархии в 17 году. Есть интересные исследования на эту тему, исследования так называемой вот, печальной эротики, да, тоже очень интересные исследования, связанные именно с тем, насколько эротическая или порнографическая даже карикатура действовала тогда. То есть, что общество 18 столетия было пропитано порнографией, что мы сейчас тоже в быту, по сути дела, мы некое порно-общество, где порнография доступна везде и, конечно же, втекает постепенно даже в рекламное пространство, да. Далее, конечно же, это то, что мы можем признать как некий, скажем, некий голод СМИ тогдашнего периода по поводу того, что по-настоящему происходит. Потому что в тогдашних обстоятельствах революции, а тем более и кабинского террора, нередко информация, доступ к информации был настолько затруднен, что вместо нее появлялись фейки. Фейки, которые продавались. Это были скандалы. Собственно говоря, желтая пресса, она существовала в тот период, она во многом зарабатывала миллионы, она становилась инструментами радикализации революции и использовалась, конечно же, различными группировками. И в данном случае очень интересный пример, который я упоминал и в книге, о том, что английские желтые газеты, зная, к чему идет суд над Людовиком XVI, по-моему, за сутки или за двое суток до его казни выпустила экстренный выпуск своей газетенки с сообщением о том, что, значит, он казнен. Естественно, это тотчас же раскупили, редакция получила большой доход, а потом уже старинная уважаемая газета «Таймс» выпустила все-таки некое письмо к своим коллегам желтым, где упрекала в том, что, ну, имейте все-таки...
Старинная и уважаемая, хочу заметить, уже на тот момент.
Да,
1789 год, на минуточку.
Да, и, собственно, да, ну, по сути дела, да. И получилось так, что это была некая просьба о том, что, ну, как бы, мы понимаем, бизнес есть бизнес, но все-таки имейте совесть. Во-первых, вы вводите в заблуждение читателей, во-вторых, как бы государь еще жив на данный момент, а вы уже так вот поступили.
Слухи о смерти государя несколько преувеличены.
Верно, но всего в несколько дней, к сожалению. Тем самым получается, что да, перед нами, видите, качество СМИ и их формы, конечно же, порождается самой аудиторией. Да? Несомненно, что-то ей предлагается и что-то внедряется, но аудитория тоже диктует. А тогдашняя аудитория, как и сегодняшняя, была нервозная, находилась в плену эмоций, она не была, может быть, в состоянии критически анализировать и как бы проверять факты, тем самым, да, вместо фактов появлялись фантазии. Далее еще одним медиам или СМИ, собственно говоря, стали действительно записки путешественников и путешественниц, которые публиковались во многом далее, уже весь XIX век, в качестве... скажем, таких еженедельных номеров в газетах. Тот же Жюль Верн в основном, или Дюма, они создавали во многом свои капиталы и свои гонорары получали именно после того, как они регулярно публиковали в прессе, условно говоря, роман с продолжением. Да? И подобные записки становились действительно очень ценными, а там, где есть спрос, там рождаются еще и подделки, как это происходило, собственно говоря, с времен Ренессанса. У Гринблата есть интересное исследование о том, как молодые люди, предприимчивые в эпоху Ренессанса, зарабатывали на подделке якобы античных свитков, потому что элита тогдашнего периода, от папского двора до мелких, скажем, государей итальянских, собирали в своих коллекциях античные тексты, которые находили где-то в монастырях, ну и поэтому подделывали. Тем самым мы видим, что эта аудитория, с одной стороны, была... очень голодна до новостей сенсаций, с другой стороны, выросла на литературно-драматических сценариях восприятия мира как такового. И здесь мы действительно, может быть, подходим опять же к тому, насколько французская революция была театральна по своему духу. На самом деле даже конвент, да, и перед этим, скажем, национальное собрание, они ведь допускали, вокруг них были зрители. Множество путешественников, путешественниц в основном из Великобритании, откуда было ближе, через Ла-Манш, люди, условно говоря, брали билеты, да, то есть они приходили послушать, сидели в ложах, у них были свои политические любимцы, так же, как у нас есть, например, оперные или театральные звезды и какие-то, скажем, культовые личности, то же самое происходило и тогда, и во многом, например, считается, что именно... результаты голосования по поводу казни Людовика XVI были такими, какими они оказались, именно из-за давления тогдашней политической публики политических зрителей на работу депутатов, что это во многом были публичные люди политического театра, которые вынуждены были следовать тому, чего от них ожидали зрители тогдашнего периода. Здесь я скорее не вижу каких-то резких радикальных различий между эпохой Французской революции и современной политической культурой. Все-таки мы так или иначе со всеми, скажем, преобразованиями, изменениями и ослаблением, может быть, демократической культуры, мы все-таки являемся наследниками того периода, так или иначе. Даже в своей массовости Французская революция передала нам, например, идею митинга. Да, все, весь период 19-го столетия под разными, скажем, формами или начинками, или, скажем, одеяниями, так или иначе европейцы выходили на улицу протестовать. В той же Франции, когда в 19-м столетии были запрещены политические митинги, стали устраивать банкеты, да, так называемые политические банкеты. И в результате они тоже как бы привели к некой форме участия. Французская революция, несомненно, создавала ощущение массового участия, потому что революция, особенно в период якобинской диктатуры, она становилась особенно перформативной. Это праздник федерации, это еще до, скажем, якобинской диктатуры. Далее праздник высшего разума, который устраивал Робеспьер. Это как бы некая возможность приблизить французскую революцию к идеям, наверное, сакрально-религиозным. А далее это, конечно же, праздники, скажем, воспоминания о 14 июля. Это убранство городов и городских ратуш, мэрий. Это так называемое дерево свободы, да, украшенное лентами, значит, триколором и так далее, и так далее. Это фригийский колпак, это различные шествия перезахоронения важных мертвецов, которые символизировали французское просвещение, тот же пантеон и прочее. Так что в данном случае, да, было множество возможностей участвовать, но и сегодняшний европеец тоже участвует. Но в данном случае, конечно, социальные СМИ создают некую новую реальность. Нередко говорят, что цифровая реальность — она третья реальность. Да? У нас есть физический мир, у нас есть мир культуры, и у нас есть теперь цифровой мир, который существует якобы в пространстве культуры, но, с другой стороны, обладает уже своими новыми какими-то механизмами, почерком и своими конкретными лицами. Так, конечно, в данном случае это тоже риск, может быть, перестать участвовать физически в каких-то процессах, но стать соучастником, например, минимально, что мы можем поставить лайк, да, или какую-нибудь физиономию, или выразить свою горечь или радость, гнев или поддержку каким-то текстом коротким, или, допустим, есть, как мы хорошо знаем, вот сейчас после похорон Навального по Фейсбуку бродит, значит, возможность поставить свечку, да, если запрещена поминальная молитва в церкви, то, естественно, церковь переносится в цифровое пространство, и она становится ментальной церковью. Тогда алтарь не нужен, ты зажгешь эту свечу и так далее. То есть во многом эта перформативность помнить жертву режима, она идет из Французской революции. Мы хорошо знаем, что в живописи с школьных времен смерть Марата, да, это некий религиозно-политический образ мученика. И большевики это тоже использовали на самом деле. Мы хорошо знаем, что захоронения в том же Петербурге, потом Ленинграде, то есть нужны были жертвы революции тоже. Так что в этом смысле во многом они и сами признавали себя наследниками якобинцев и оправдывали тем самым и диктатуру пролетариата, и репрессии, но, как мы хорошо знаем, мадам Гильотин, она неравнодушна даже к тем, кто ее создавал, но и поглотила Робеспьера тоже.
Денис, последний вопрос, который я тебе хочу задать, собственно, он как раз о том, революции нас освобождают или наоборот? Потому что за революцией нередко, конечно, следует реставрация, якобинский террор, большевистский террор. Лучше ли это способ получить свободу, революция?
Революции, несомненно, ведут нас вперед. Это некий толчок, это двигатель. Мы переходим на какую-то новую стадию понимания себя, своих прав, обязанностей. Но любая полученная свобода, она ведь как в сказке. Это такой многоликий дар. Если ты его испортишь, если неправильно отнесешься или назовешь по-другому, или не тот язык выберешь, как в каком-нибудь романе фэнтези, то дверь не откроется. Или наоборот, вдруг появляется какая-то тень, потому что революция, казалось бы, вот оно, взошло солнце просвещения, вот он полдень. Вот прямо солнце палит, и все стереотипы, и все темное уничтожено. Как в опере Моцарта «Волшебная флейта», где исчезает царица ночи. Но, кстати, в одной из лирических постановок, которая мне очень нравится, царица ночи потом вдруг удобно, прекрасно может улечься, как на пикнике, на золотом таком, на золотой ткани, которая символизирует в опере солнце. То есть она – это то самое пятнышко на солнце. Поэтому любая революция несет в себе тени, а любая революция может переродиться или выродиться в террор, но это, конечно же, сильный толчок к тому, что любая реставрация после революции – это всегда все-таки некое восприятие уже после того, как революция произошла. И во Франции таковым доказательством является реставрация после наполеоновских войн. Осталась конституция, остался парламент, который в конце концов, собственно говоря, даже стал назначать короля. Да? То есть не назначать, но в любом случае это была очень скромная церемония. Так что революция так или иначе продолжает жить даже в реставрации. Это импульс, это скачок, это некий такой, может быть, политический и культурный взрыв, но он, очевидно, необходим.
Ты знаешь, возвращаясь к самому началу нашего разговора, к вопросу о том, насколько актуальны для нас сейчас вообще идеи французской революции, пока мы с тобой говорили, я вспомнила о том, и сейчас будет disclosure, супер-супер приватная информация, что в моей семье пароли ко многим электроприборам — это дата взятия Бастилии.
У меня схожая ситуация была несколько лет назад, когда я переезжал в другой дом. Мы с соседями решали, какой будет код дверей в подъезде. Я предложил дату французской революции, нужно было 4 цифры. И все закивали головой, потому что поняли, что эту дату они точно не забудут или год. В любом состоянии ее вспомнят и смогут проникнуть обратно к себе в дом.
Денис, огромное спасибо за этот разговор. Получается, что идеи французской революции все еще живут и побеждают, если свои цифровые замки мы настраиваем на 1, 7, 8, 9. Сегодня мы говорили о том, как идеи французской революции продолжают оставаться актуальными в наше время и почему день взятия Бастилии не прошел впустую. Спасибо большое за этот разговор. Это был подкаст «Свободный вечер» с Полиной Арансон. И в гостях у нас сегодня был культуролог, доктор гуманитарных наук Денис Ханов. Денис, спасибо тебе большое.
Спасибо и до свидания.